Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sevodnišnė lekcija o kansėdniai. Glava 12 knygi Danielė, samė tėžolė glava dėlė panimanė v knygi Danielė, ibo tam gavarytis o samėch sakrytych temach jevrejskom. Vidinė mira samė sakrytai tema. Который перед нами стоит. Книга Даниэль, 12 глава. «И поднимется в то время Михаэль, ангел великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом, до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, кто найдены будут записанными в книгу жизни, и пробудятся многие из спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, другие – на поругание и вечный позор. Воскрешение из мертвых очень по-разному скажется на разных людях. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Ты же, Даниэль, скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока». То есть даже то видение, которое было у Даниэля, он должен был скрыть и запечатать. То есть мы говорим о высшей степени тайных и скрытых в иудаизме вопросах. Многие будут скитаться в исследовании этих знаний и приумножатся знания. «И посмотрел я, Даниэль, и вот стоят двое других, два ангела, один здесь на берегу реки, а другой на том берегу реки. И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что были над водами реки, когда конец сокровенному». То есть мы видим, что ангелы задают вопросы друг другу, когда все это произойдет. Это тема, скрытая от ангелов. «И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся жизнью вечности, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. А я слышал, но не понял, и сказал я, господин мой, что будет с этим в грядущем». Даниэль не понял того видения, которое перед ним раскрылось. «И сказал он, отойди, Даниэль, ибо скрытые и запечатанные речи эти до конца срока, до конца дней». До конца дней мы не будем знать, как точно будет все это происходить. «Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут этого злодея, а мудрые поймут. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. Счастлив тот, кто дождется и достигнет 1335 дней». То есть речь идет о какой-то цифре дней, то есть лет 1290 и 1335. «Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней». На этом заканчивается книга Даниэля. Самая тяжелая для понимания глава перед нами сегодня. «И поднимется в то время Михаэль, ангел великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом, и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, кто будут записаны в книгу жизни». В конце дней произойдет беда, катастрофа, подобного чему не было никогда прежде в истории и не произойдет в будущем. «Убеет гаги ямод Михаэль асар агадоль». «И в тот день встанет Михаэль, ангел великий». Комментаторы разошлись во мнениях, как всегда во мнениях, которые дополняют друг друга. Что означает стояние ангела Михаэля? Мецудат Давид. «Яамод Михаэль лавакеш рахамим аль Исраэль», что встанет Михаэль для того, чтобы просить милость за еврейский народ. Раши говорит: «Убеэд гаги яамод Михаэль иштате кейлем». В тот момент, в то время, будет стоять Михаэль, он будет молчать, как немой. То есть та катастрофа, которая произойдет в конце дней, перед концом дней, в начале конца дней, она будет такова, что ангел, ответственный за Израиль, будет молчать как немой, он не сможет даже просить милосердия. Радак. Цара ашерло нигита. Горе, подобного которому не было. Везе их емилхемет Гог умагог. Это будет война Гога и Магога. Гог – это страна, Магог – это царь, некий царь севера, который пойдет воевать против царя юга. И в результате, в том, что коснется еврейского народа, это будет страшная катастрофа, которой не было никогда прежде и не будет. Сказано в книге Зогар. «Убоотам юмим, их ююмим ашер юмру эйн либерем хефец». И в те дни будут дни, о которых скажет человек – нет мне желания жить в эти дни. То есть люди в эти дни жить не смогут. Произойдут горести и испытания, которые не в силах будет вынести человек. Пророк Нахум. Матехашвун эль гашем калагосе лотакум памаем цара. Что вы думаете о Всевышнем, что уничтожение он осуществляет, не будет два раза такого горя. Два раза в истории человечества такого горя, такой катастрофы не будет. Убед гаги и мале тамха, коль ганемца катув бесефер. И в те времена спасется народ твой, всякий, кто будет записан в книгу. То есть при этом произойдут спасения каких-то людей, которые будут достойны спасения. Как говорит Ибн Эзра, «Вэгэма цадиким, и они праведники». Векатув, и сказано, «Вейхтов сефер зикарон лифней, лифанав, лейрей хашем». И будет человек записан в книгу памяти перед ним о тех, кто боится Бога. Мы знаем, что в катастрофе произошло спасение не только у достойных людей, а также и у других людей. Так что ощущение сокрытия лица Всевышнего и ощущение случайности и хаоса, оно сопровождало состояние хестер по ним, сокрытие лица во время катастрофы. Как же все это возможно понять? Может быть, можно понять, что в чудо, с точки зрения желания Всевышнего, вписались праведники, а остальные были для того, чтобы обеспечить нам свободу выбора, чтобы этот хаос сохранить. То, что называется ситра ахра, с другой стороны, то, что с желанием Всевышнего не связано. Ситрей Тора. Аз и тереруга левавод ла сагата хохма. Тогда пробудятся сердца для постижения мудрости. Тогда в условиях этой катастрофы у кого-то пробудятся сердца, что и приведет многих к переосмыслению жизни, к переосмыслению своего взгляда на жизнь. И пробудятся многие из спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. Воскрешение из мертвых. Верабим юшны адмат афар якицу. И многие из спящих в прахе земном пробудутся. Многие комментаторы отмечают, что воскрешение из мертвых – самое высокое проявление божественности на земле. Как то сказано, у микаем имунатол юшны афар и исполняющий обещание свое покоящимся в прахе. Это слова, которые приводятся в самом начале молитвы 18 благословений Шмонесре, что Всевышний исполняет обещание свое покоящимся в прахе. Это будет самое высокое проявление божественности, когда сухие кости воскреснут, поднимутся из земли к совершенно новой реальности. Рабейну Пхая. Рабим вело коль юшны адмат афар якицу. Говорит Рабейну Пхая, многие, но не все спящие в прахе земном пробудутся. Воскрешение из мертвых не коснется всех. Что произойдет с теми, кто в своей жизни не имел проекции лолам хаба для будущего мира? Они жили радостями этого мира. Тогда в воскрешение они таки могут и не вписаться. Но даже у тех, кто поднимется из праха, судьба сложится очень по-разному. Говорит Рабейну Пхая. Элу якуму לסחר ולגמול שאין כמוהו בכל הזמנים, ואלו יקומו לעונש גדול שאין לו סוף. Что эти поднимутся для награды, для воздаяния, что нет подобного этому во все времена, а другие поднимутся для великого наказания, которому нет конца. То есть те люди, которые в принципе были в системе, но у них были недостатки, они поднимутся, но это будет подъем для наказания. Праведники поднимаются к великому изменению, которое коснется этот мир. Пророк Исаия, последний стих книги пророка Исаия, который говорит как раз о нечестивцах, которые окажутся на тот момент живыми на земле, или которые воскреснут для своего наказания. «Ваигью дираон леколь басар, и будут они мерзостью для всего живого». Все живое, оно уже постигнет истину, и поэтому злодеи и нечестивцы, которые портили жизнь на этой земле, они будут для них мерзостью для всего живого. Зогар дает определение мерзости. Что это такое? Что такое мерзости? Зогар объясняет этот стих пророка Исаии. «Ихью дираон леколь басар, будут они мерзостью для всего живого». «Май дираон, шераколь юмру дай бераота». Что такое дираон, что такое мерзость? Что каждый скажет: «Дай, достаточно, не хочу я такого видеть». Такого не захотят человека видеть, живущие на земле и вставшие из праха. Бог действительно требует от нас в этой жизни многого. Он требует от нас праведности. И это много, потому что воля Бога, она очень сложна по отношению к человеку. От нас требуется многое. Радак. Незавидное положение будет у тех, кто лох афруба икар, аваль гаю холмим халамот шекер, ваамру навот милибам. Незавидное положение будет у тех, кто не отрицали Тору в целом, но им снились разного рода лживые сны, и они говорили пророчества из сердец своих. То есть, кто жил в созданном собой, в своем иллюзорном мире. Кто создал свой иллюзорный мир с тем, что надо делать, что не надо, что правильно, что неправильно. И он в этом иллюзорном мире успешно жил. Тогда кажется, что объективный мир, объективная божественная воля слегка находится в противоречии с его иллюзорным миром. А ведь человек создает в этом мире какие-то творения, он действия какие-то осуществляет, он живет какими-то чаяниями. Тогда кажется, что все его чаяния, на самом деле, они вот в рамках этого иллюзорного мира и были. Такое положение, говорит Радак, будет очень незавидным у того, кто в таком состоянии встанет. Зогар. Пробуждение произойдет к новым реалиям в этом мире, совершенно к новой реальности. Будет новая реальность на земле при пробуждении спящих во прахе земном. Авудат ха-Кодеш. Лашув эль гамаала раги, ашер гаяба Адама ришон. Вернуться к тому уровню мироздания, в котором был Адам, первый человек. До смешения добра и зла. То есть возвращение в ту реальность, где нет места злу. Мы возвращаемся в реальность первого человека. Тегилим, царь Давид, оказывается, говорил об этом в псалмах. 17-й псалом. «Ани бецедек и хазе панеха, эзба бегекитст мунатеха. И я в праведности увижу лицо твое, и насыщусь, проснувшись картиной твоей». Проснувшись. Восстав из праха, проснувшись, я насыщусь той картиной мира, которую сможет увидеть человек, который воскрес из мертвых. Пророк Исаия. «Ки каашер ашамайм ахадашим ва гаарец ахадаша ашер ани осе умдим лифанайну умрашем, кен яамод зарахем вешемхем». «Как новые небеса и земля новая, которую я создаю, стоят передо мной речения Бога, так встанут и потомство ваше, и имена ваши». То есть Всевышний сделает новые небеса, новую землю, которая не будет состоянием мира, когда эмет нейдерет, когда истина пропала, когда все чаяния и радости человека, они сводятся к тем весьма ограниченным идеям, которые радуют человека на земле сегодня. Будут новые небеса и новая земля. Как мы уже говорили, небеса шамаем от слова шам, туда, цель жизни, стремление. Гарец, слово ларуц, сбежать, находиться в состоянии пути. Воскрешение из мертвых произойдет к новой реальности, дням Машиаха. Об этом говорит пророк Захария, слова, которыми мы заканчиваем каждую молитву. Байом гару ирье рашем эхад ушмо эхад. В тот день будет Бог царем на земле, и будет имя Его одно, и Он будет единым на этой земле. Этими словами мы заканчиваем каждую молитву сегодня. Пророк Захария говорил о конце дней, о приходе Машиаха. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Это описание той доли, которая будет у людей, которые верны Торе, которые верны заповеди Всевышнего. Верамаскелим, мудрые, говорит Раши, кто такие мудрые? Шааскубе Тора уба митцвот, язгиру кизохар ракия. Те, кто занимались Торой и заповедям, они будут светить, как свет неба. Смотришь на человека и видишь, что у него не плоть, а он светлый. И сегодня это видно в какой-то мере, как говорит Рамхаль, что состояние взаимосвязи души и тела человека передают, транслируют его глаза. Сегодня смотришь на глаза одного человека, они транслируют скудоумие, тупость, эго. Смотришь на другого человека, а он светит. Так тогда это будет намного-намного более осязаемо и видно. Говорит Малбим, объясняя причины того, почему человек, который будет предан мудрости, предан Богу и его учению, он будет сиять, как небеса. «Киизуках хомрам». Ваюсар ахират яцерара вирафа, ибо очистится материя их, и пропадет мутность яцерары злого начала и афар плоти праха, из которого созданы мы, поскольку прах это один из четырех элементов, которым был создан этот мир. Все это пройдет, человек станет меньше человеком праха, человеком составляющая праха, которого отмирает после его смерти, он будет больше связан со своей душой, которую мутность яцерары, злого начала, не будет скрывать. Абарбанель. И они, те люди, которые светят на землю и на живущих на ней. Зогар. Элу инан демисталки беразе дахахмата. Это те, которые видят тайны мудрости. Что нам сделать сегодня для того, чтобы хоть как-то приблизиться к этой конфигурации человека, который светит как небо? Тайны мудрости. Тайны мудрости, когда раскрываются перед тобой, когда тайны Танаха, образы великих раскрываются перед тобой, ты невольно свое состояние афар, свое состояние праха чуть-чуть нивелируешь и чуть-чуть возвышаешься. И тогда глаза твои начинают транслировать что-то более возвышенное. Говорит Зогар. «Ваясигу бне адам даат шлема, шенеймар, кимлеа гаарец даат ашем». И постигнут сыновья человеческие, люди, сознание цельное, как то сказано, ибо полна земля знанием Бога. Земля будет полна знанием Бога. Если сегодня истина скрыта, то тогда будет иначе. Мидраш. «Лефихаха мар шломо бехохмато шма бани мусаравиха». Поэтому сказал Шлома в мудрости своей, услышь, сын, мусар, слова мусара, отца твоего. Мы уже давали определение, что мусар – это то, что делает Бога осязаемым. Ты же, Даниэль, скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться в ней мыслями и приумножатся знания. Тема конца дней прихода Машиаха – самая скрытая в Торе. Сказано в книге пророка Исаии, 49 глава. Лемор ла асурим цеу ла ашер бехошер и галу. В чем суть Машиаха? В чем суть дней Машиаха? Когда будет сказано асурим, тем, кто сидит в темнице, в заключении. Цел, выйдите оттуда. Велашер бехошер и галу. Те, кто в темноте, освободитесь. Освобождение в состоянии тьмы, в темной темнице, где мы пребываем со всеми нашими радостями сегодня, со всеми нашими благами и удовлетворениями. Конечно, нам неприятно свыкнуться с этой мыслью, признать ее, что мы в темной темнице находимся. Поэтому мы вынуждены стараться. И злое начало нам всячески в этом помогает. Что на самом деле мы живем в хорошем мире, у нас вполне наши радости, достижения недостойны, и мы что-то создаем, и мы что-то делаем, и все очень даже нормально. Так вот, когда придет Машиах, мы поймем, в каком же состоянии мы были, и насколько нам сейчас нужно пытаться изменить то состояние. Тем не менее, тема прихода Машиаха самая скрытая в Торе. Об этом говорит Ктав Софер. Зман хагиула эйно галуй эла лэгашем лвадо шенемар ганистарот лэгашем элукейну ваганиглот лану лэбанейну вадулам. Что время освобождения не раскрыто, иначе как только самому Всевышнему, как то сказано, сокрытое для Всевышнего Бога нашего, а открытое нам и потомкам нашим во все дни. Скрытая тема. Самая, и может быть даже правильно сказать, единственная скрытая тема в иудаизме – конец дней. Бамидбар сказано словами Билама, который говорил о конце дней, как только евреи вышли из Египта. «Ашурейну велокаров». «Вижу его, но не ныне». Для того, чтобы еврейский народ пришел к приходу Машиаха, нам требуется пройти историю четырех изгнаний и историю исправления зла, которое попало в человека в результате того, что Адам съел от плода добра и зла. Цалах. Леколь галут нитан кец мифураш, аваль кец хагалут азе, ло нитан легалот. Каждому изгнанию был определен конец, но этому изгнанию конец не был раскрыт. То есть каждому из трех изгнаний, вавилонскому, персидскому, греческому, был изначально показан конец. Римскому изгнанию нет конца, только камень, который оторвется от горы, камень основания Иерусалимского храма, только он приведет к концу дней, к концу римского галута, к приходу Машиаха. А это зависит от нас с вами, когда мы этому камню дадим возможность оторваться нашими добрыми делами, изменением этого мира и исправлением зла, которое в нас и в окружающем мире. Драшет Рош. Время конца дней скрыто, чтобы люди не подгоняли приход Машиаха и не предались отчаянию, если медлит он. И говорит Рамбам в 13 принципах веры, что я верю полной верой, что придет Машиах, и хотя задерживает он свой приход, я все равно в это верю. Один из 13 принципов веры Рамбама. Рамбам говорит, если медлит он. То что Рамбам говорит по сути? Что он будет медлить. Почему во всех остальных принципах нигде не говорится о том, что какое-то явление будет медлить? Рамбам четко говорит, что приход Машиаха будет медлить, и у нас, может быть, не будет сил для того, чтобы ждать. Так вот, нам очень важно таки понять, что от нас это зависит, и ускорить этот процесс. Ликутей Алахот. Вайкаргу галута нефеш, машану рахоким кольках мявину шабешамаем. И суть того состояния изгнания, в котором мы находимся, это изгнание души, что мы настолько отдалены от Отца нашего Небесного. Вайкар арихута галут, гумашит габер, ашекер меод меод, кимат блигвуль. И основное проявление этого изгнания в том, что укрепляется ложь чрезвычайно сильно, практически без границ. Мы живем в мире, где царствует ложь, которая вошла настолько в правду, что все элементы, все механизмы правды, которыми мы могли бы оперировать, они все проедены этой ложью, так что вся правда здесь, в этом мире, сильно проржавела. В книге Даниила скрыта тема «Матай тимлох бецион», «Когда воцаришься в Сионе». И посмотрел я Даниэль, и вот стоят двое других, один здесь на берегу реки, а другой на том берегу реки. Даниэль видит двух ангелов. И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что был над водами реки, когда конец сокровенному. И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами, подняв правую и левую руку к небесам, клялся жизнью вечной, что к назначенному сроку, к срокам и к половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. Даниэль слышал беседу ангелов в льняных одеждах над рекой. Мы всегда говорили, что льняные одежды, белые льняные одежды, символ чистоты, символ ангела, символ того, что не запятнано на этой земле. Говорит Абарменель, «Лемала лемеймей гаеор над водами реки, легоде шедавар мисудар гавуа миаль гавуа». Пришло это меня научить тому, что видение Даниэля касалось явлений, которые были одно выше другого. «Ишава бехей гаулам» – поклялся он жизнью вечной. В некоторых переводах переводится «жизнью Всевышнего он поклялся». Но мы нигде не находили такого понятия, что ангелы клянутся жизнью Всевышнего, что это такое, что такое жизнь Всевышнего, которая клянутся. Поэтому хейолам, конечно, комментаторы приводят иначе, что хейолам – жизнью вечности. Та жизнь, которая обеспечивает человека вечностью. То есть истинный поклялся ангел. Илкут Шимони. Омер ле акодеш берегу. Сказал Всевышний, общение Израиля, «Лом алах бецмо нишба, не ангел клялся, эле они нишбати, ки эса эль шамаем яди». Но я поклялся, сам говорит Всевышний, что подниму я руки свои к небу. То есть это были слова Всевышнего, а не слова ангелов, которые клялись. Рамами пану. Нишба бехаим рамами димет гаулам, «Вейно тор велокинуй». Ангел поклялся жизнью, которая поддерживает этот мир, и нет в этом никакого описания или прозвища кому, кого-то, кем поклялись. «Баля лешем, шетикват хемдат Исраэль атидалаво, что надежда чаяния Израиля в дальнейшем придет». То есть очень сокрытая тема. Ангелы сверху над рекой, Всевышний клянется, что это произойдет. И ангелы говорят Даниэлю, чтобы он скрыл это видение, ибо оно конца дней, и нам оно не открыто. Когда это все произойдет? «Векекалот напец яд ам кадош тихлена коль элы». Тогда, когда полностью будут сокрушены силы народа священного, произойдет все это. Когда будут сокрушены силы народа священного. «А я слышал, — говорит Даниэль, — но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим в грядущем?» Даниэль задает вопрос ангелу. «И сказал он, отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока». Состояние сокрытия. Тхилим. Об этом говорил царь Давид, предвидя, что тема сокрытия Машиаха будет особо тяжелый для еврейского народа. Царь Давид в псалмах, а еще раз мы о чем говорим, о периоде до строительства храма. Царь Давид привел, исполнил все необходимые условия к строительству храма. И он тогда же пишет о том, что чаяние Машиаха будет одним из самых сложных вопросов еврейской традиции. 13-й псалом. Говорит царь Давид, «Ад ана Гашем тишкахени нецах, до каких пор, Всевышний, ты будешь нас навсегда забывать?» Значит, навсегда забывать, навсегда это как? Навсегда так, что четвертый галут будет тянуться вечно. Четвертый галут будет тянуться вечно, так что мы не увидим ему заведомо никакого конца. Будет лишь ощущение того, что мир развивается дальше, и что нет никаких сил, которые могут цивилизацию Исава остановить и привести к воцарению Всевышнего на этой земле. Теилим 119. «Калталы чуатха навши ледварха яхалти. Жаждет душа моя спасения твоего, на слово твое уповаю я», говорит царь Давид. До каких пор? До каких пор будет это продолжаться? Вопрос, который стоял перед Даниилем. Говорит Абарбанель. «Адматай, до каких пор? Раот антикристо адматай ятмиду». Зло, которое антикрист, антихристос будет в этом мире творить, до каких пор будет продолжаться? То есть до самого конца царства и дома официальной религией останется то, что наговорил маленький высокомерный рог. «Вегершию гарашаим вело явину, коль рашаим верамескилим явину». И будут приносить зло нечестивцы, и не поймут они все нечестивцы, а те, кто будут понимать в Торе, они поймут. Говорит Раши. «Вегершию гарашаим, и будут нечестивые совершать свое беззаконие. Вегершию гарашаим эт хешбонот лехашвам шелока мишпат векши и кашлу ямру од энгиула». И будут нечестивцы совершать злое, рассчитывая конец дней по расчетам своим, не по закону, неправильно. И когда ничего не выйдет из их расчета, то скажут: нет больше освобождения. То есть они будут называть кого-то машиахом, в кого-то ткнут пальцем, назовут его машиахом, и когда ничего из этого не выйдет, то скажут, что нету больше геула. Говорит Зогар: «Да маскилим явину», а мудрые поймут. Меситра дебина де игу илана дыхая. В силу чего мудрые поймут, заслуга чего? Меситра дебина, со стороны знания, ибо это дерево жизни. Тот, кто будет связан с деревом жизни, с той Торой, которая станет для него деревом жизни, она даст ему жизнь, они поймут. Бней сахар. Вамаскилим явину. Мудрые поймут. Ваихакула Иешуа. И они будут ждать спасения. То есть, получается, у нас, для нас существует два аспекта того, какое участие в Машиахе мы должны принимать сегодня. Первое – это ожидать. Активно ожидать. Созидательно ожидать. И второе – не приближать конец дней грубым силовым методом. Назначением кого-то на должность Машиаха. Расчет конца дней. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней, счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Перед нами есть две даты. 1290 и 1335 дней, соответственно, лет. День, как говорим, сказано в Танахе, день, как год перед тобой – это день. 1290-1335. Надо понять, о чем они говорят. 1290 лет тяжестей и горестей изгнания. Книга Дворим, глава 28. «Вегая, кашер саз гашем элехем, легитив итхем, улегарбот итхем, кен ясиз гашем элехем, легавид итхем, улегашмид итхем». «И будет, как радовался Господь вам, творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас, и отторгнуты будете вы от земли, в которую ты вступаешь для владения ею». Зачем мы привели этот стих? Оказывается, Рабейну Бхай говорит, что этот стих объясняет происхождение 1290 лет изгнания. 1290 лет изгнания связаны с этим стихом. Каким образом? Говорит Рабейну Бхая, что 1290 лет изгнания, которое ожидает еврейский народ, соответствует 1290 годам близости, как сказано в стихе, и было соответственно тому, как радовался вам Бог, и изгонит он вас соответственно этому, то есть на 1290 лет. Почему 1290? Оказывается, близость между Богом и Израилем была ровно 1290 лет в истории еврейского народа. А именно 400 лет от рождения Ицхака, от появления народа Авраама до исхода из Египта. 480 лет от исхода из Египта до строительства первого храма. И 410 лет существования первого храма. Если мы с вами суммируем 400 плюс 480 плюс 410, то мы получим ровно 1290 лет. Было 1290 лет близости. Соответственно этому произойдут 4 изгнания на 1290 лет. За то, что еврейский народ оказался недостоин близости с Богом, когда храм был разрушен, его ожидает 1290 лет изгнания и отдаления. Есть у нас еще одна цифра, 1335. Многие комментаторы отмечают, что 1335 – это гематрия слов «гестер и стир», «сокрытием сокрою свое лицо». «Гестер и стир» равняется 1335. Время сокрытия. 1290 лет – время бедствия. 1335 лет – время сокрытия. Между ними есть 45 лет, о чем мы будем говорить. Для начала я хочу привести еще один стих из псалмов, то, что сказал царь Давид. Он сказал такие слова. «Эмет миарец тицмах». «Истина от земли произрастет». Что имел в виду царь Давид? Мы живем сейчас в мире, о котором сказано, что «Беарец эмет неедерет», «истина на земле пропала». А царь Давид говорит, что «истина из земли произрастет». Что царь Давид имеет в виду? Просто, что произойдет изменение, что когда придет Машиах, то просто человек на земле будет видеть истину неба, произойдет хибур бейн эльюним летахтуни, между верхними или нижними. Ответ царь Давид имел в виду намного более глубокие вещи. В книге Кабалы приводится следующее разъяснение слов царя Давида, что «эрец» – это на самом деле гематрия слов 1290. Земля в состоянии отрыва от неба, оказывается, существует, предназначена для существования 1290 лет. А именно, эрец, алеф – это тысяча, единица – тысяча, рейш – 200, цади – 90. 1290, земля – 1290. Эрец – земля без небес, когда эйн хибур бен эльюним летахтоним – 1290. Та земля, которую разделяет кера ганура шаля ракия от божественности, земля, которая страшным льдом замерзшего небосвода отделена от божественных вод. Это земля 1290. Эмет, истина, Рошей Тейвот, как отмечают в книгах Кабалы, 1290. А именно, Эмет, А, Алев, Элев, Мем, Матаем, Тав, Тишим. Элев, Матаем, Тишим. Эмет – это Элев, Матаем, Тишим. 1290. Так вот, говорит царь Давид, Эмет миарец тицмах, что истина, когда пройдет 1290 лет, из земли, которая как бы на 1290 лет предназначена быть в состоянии отрыва от неба, тицмах произрастет. Это немножко раскрывает перед нами уровень того, что написано в псалмах. Эмет миарец тицмах. Вегем элеф матаем тишим. Ямим шеремет нейдерет. Это 1290 дней, лет, когда истина пропадает из этого мира. Рабейну Бхая на тему 1290 лет дает нам немножко другой расчет. У нас в нашей главе написано, что будет у нас состояние сокрытия «Ле муэд муадим вахэцци» на период, периоды и половину этого времени. Рабейну Бхая делает следующий расчет, объясняя нам происхождение 1290, что период пребывания еврейского народа на земле Израиля до храма, от исхода из Египта до храма 480 лет, период первого храма 410 лет, 480 плюс 410 получается 890. Если к этому прибавить половину этого периода, у нас получается 1335 лет. Что произойдет в переходный период 45 лет между 1290 и 1335 годом? От начала сокрытия. Говорит Мидраш. Мем рейшаним носафим аль-хишбон рейльон. 45 лет дополнительных в рамках высшего расчета. Шаатид мелах мешехейну лгиткасот ахаршенигла ваяшув ваидгале. Что в дальнейшем царь, помазанник наш, сокроется после того, как раскрылся, и снова раскроется. То есть Машиах раскроется, произойдет некое раскрытие Машиаха, и после этого он сокроется на 45 лет. Поэтому сказано, счастлив, кто доживет до 1335 года. Соответственно, 1290 лет этого еще не очень достаточно. Что это за процесс раскрытия-сокрытия Машиаха, мы не знаем. Говорит Рабейну Бхая. Гем мем рейшаним, шааз ию коли милхамот ве коль гакнаот врод. Что это 45 лет, когда пройдут все войны, и все зависти, вся ревность пройдет из этого мира. Возможно, промежуток времени в 45 лет между 1290 и 1335 годами будет переходным, когда прекратятся тяжести изгнания, гонения, преследования евреев, но сокрытие Бога еще сохранится в этом мире. Основной вопрос, который стоял перед нашими мудрецами, с какого времени надлежит отсчитывать 1290 и, соответственно, 1335 лет? С какого времени нужно эти годы отсчитывать? Написано в нашем пасуке очень однозначно. Мед, гусар, гатамид. С того момента, когда прекратится служение. Что такое с момента, когда прекратится служение? Датскиним, мибалуэ тосфос. Аваль эйн ану юдим, мехихан матхиль миньянзе, шенеда матамисаем. Но не знаем мы, с какого времени надлежит отсчитывать это время, так, чтобы знали, когда он закончится. Балайтосфос не знали ответ на этот вопрос. С какого времени нужно отсчитывать 1290 и 1335? Мецудат Давид. Лех Даниэль велотишаль од, ки диврей гагеула юстумим вахатумим, беремез лебаль еду адет кец, аваль бебога кец итхакму гаколь лагавин гаремез. Мецудат Давид объясняет слова ангела Даниэлю следующим образом. Иди, Даниэль, и не спрашивай больше, ибо вопросы, связанные с изгнаниями, будут сокрыты и запечатаны в намеке, так что не будут знать об этом до конца дней. Но когда придет конец дней, все поумнеют для того, чтобы Лагавин Гаремез понимать намек. То есть к концу дней произойдет изменение самой природы человека. Если сегодня человеку факты говорят раз за разом, и он их не воспринимает, то потом человек сможет научиться понимать намек. Произойдет принципиальное изменение природы человека. Человек научится понимать тонкости в этом мире. Причем понимать адекватно. Не так, что будет спор, как этот намек понять, на что этот намек, собственно говоря, намекает. Этот намек будут понимать. Малвин говорит на тему о сокрытии конца дней. «Гадварим стумим адет кец». Аваль беткец юсара сафек виеравадай мируба ютер. Что эти явления скрыты до конца, но в момент конца пропадет сомнение, и то, что мы сможем узнать точно, приумножится.
А со времени упразднения ежедневной жертвы, то есть служения, когда пропадет служение, и установление мерзости безмолвной 1290 дней. Годы изгнания надлежит отсчитывать меэт гусара тамид, с момента прекращения служения. Со времени прекращения служения, когда наступает состояние, когда эмет нейдерет, истина попадает. Петхей шарим. Вегавара шекер ва гафикар суд беулам шемекхишим гашгаха висхар вонеш витура мин хашамаем. Когда окрепнет обман, ложь и вероотступничество в этом мире, которые отрицают, что они отрицают, гашгаха, божественное провидение, что в этом мире есть Бог, который смотрит на каждого человека, висхар веоныш, награды и наказания, и тора с неба, она небесного происхождения. То есть все эти явления как раз в наше время исполнились уже до предела. Такого предела, что если раньше апикорсы, вероотступники это утверждали, но кто-то был с ними не согласен или согласен в какой-то мере, сегодня это состояние, которое мы практически потеряли для видения для самих себя. Что такое ашгаха, божественное провидение? Кто из нас может привести пример божественному провидению по отношению к себе? Так что он сам до глубины души проникся пониманием того, что это не просто некое случайное совпадение, как ему могло бы казаться, а это именно ашгаха, божественное. Награды и наказания. Мы имеем сегодня концепции о том, наказании за наши грехи, которые нас ожидают. Что такое Тора мин хашамаем? Многие ли из нас относятся к Торе, как к книге, которая была дана Богом с неба? Это состояние, когда шекер, итгабер баулам, ложь окрепла в этом мире. Мет гусара тамид, со времени прекращения служения. С какой даты надлежит отсчитывать конец дней? В одной из предыдущих лекций мы видели расчет конца дней согласно точке зрения Раши и Малбима. Раши говорил, что 1335 лет надлежит отсчитывать от прекращения служения во втором Иерусалимском храме в период осады внешней и внутренней и голода, что произошло за 6 лет до разрушения храма в 64 году. А именно второй храм, который был создан Аншей Кнессет Гдула, людьми Великого Собрания. В нем все-таки еще было служение в какой-то мере, хотя, конечно же, второй храм нельзя сравнить с первым храмом, как мы учили в одной из наших лекций. При этом получалось, что все-таки какое-то служение там было. Поэтому, говорит Раши, прекращение служения – это тогда, когда голод и отчаяние привели к тому, что храм перестал работать вообще. Это, говорит Раши, произошло в 64 году новой эры. Ну, Раши делает прибавление к 64 году 1335 лет и получает 1398 год, конец дней. Как мы уже с вами говорили, что концы дней на самом деле несколько на протяжении нашей истории. И каждый конец дней, если он не привел к приходу Машиаха, он на самом деле приводит к чему-то особому, какому-то глобальному изменению в этом мире. 1398 год. Что произошло в этом году? Конец дней, согласно расчету Раши. 1398 год. Основное событие, которое я увидел, которое произошло в мире в 1398 году, это коронация князя Витовтаса, или князя Витовта, кто как хочет, который пригласил евреев в Литву и дал им особые права и привилегии. Тогда было заложено начало Литувос Жиду Бендровамине, еврейской общины Литвы, которая на протяжении веков стала столицей знания Торы в этом мире. Так получается. То есть конец дней, который не реализовался приходом Машиаха, он привел к тому, что евреи появились в Литве согласно расчету конца дней Раши. 1398 год. Расчет конца дней Малбима приходится на 1913 год. дату конца старого и начала нового мира, начала Первой и далее Второй мировой войны, которые, возможно, были войнами Гога и Магога. Отметим, что Малбим жил в период с 1809 по 1879 год. И таким образом он говорил о периоде 1913 года. В этой главе Малбим приводит еще один расчет возможного конца дней, если 1913 год не приведет к приходу Машиаха. Малбим показывает еще один конец дней, что на самом деле свидетельствует лишний раз о том, что все мудрецы считали, что концов дней может быть несколько. Не то, что если пришел один конец дней, он не исполнился, значит, все неверно, Машиаха ждать не нужно, есть у нас основания прийти к отчаянию в связи с этим. Рамбам говорит, «Вафальпиши митмамеа хакелу». И даже если он задерживается, жди его. Так вот Малбим говорит, если не придет в 1913 году, а тогда произойдут какие-то войны или то, что там произошло, тогда жди его, и следующая точка прихода у тебя будет, Малбим дает еще один расчет. Расчет немножко сложный, но основную идею я вам сейчас изложу. Малбим начинает отсчет лет изгнания от даты разрешения императора Рима Юлиуса построить третий храм в Иерусалиме. Юлиус дает разрешение евреям, это известно из археологии, из истории, дает разрешение евреям построить третий храм. Но разрешение и строительство третьего храма тогда, по всей видимости, были преждевременными. Говорит Малбим. Азгая раш гадоль бехоль аулам. Тогда произошло страшное землетрясение во всем мире. Венафальга мигдаш. И упал храм Агадоль, великий, Ашербану, который строили. Убоем шахарава. А на следующий день ба эш гадоль мин хашамаим. Пришел большой огонь с неба. Венатху коля барзелим. И сжег и распалавил весь металл, который для этого строительства использовался. Мигабиньян. Венисрафу игудим рабим. И сгорели многие евреи. Согласно расчету Малбима с этой даты, конец дней приходится на 1938 год. 1938 год. Известный Зогар, что потомки Ишмаэля в заслугу обрезания получили землю Израиля на 13 веков изгнания еврейского народа. То есть Ишмаэль добровольно сделал обрезание. Ему было тогда 13 лет. И Всевышний дал его потомкам, арабам, землю Израиля на 13 веков. Давайте посчитаем. Когда султан Амар ибн Хаттаб, старик Хаттабыч, Амар ибн Хаттаб, это старик Хаттабыч, когда он пришел в землю Израиля, 638 год. 638 год плюс 13 веков получается 1938 год. Четко, соответственно, мнению Малбима, расчету Малбима более точно. 1938 год, конец еврейского изгнания и конец власти ислама над землей Израиля. Соответственно, получается, что 1939 год, начало Второй мировой войны, которая, возможно, и была войной Гога и Магога. Одним из элементов прихода Машиаха является возвращение изгнанных, изгнанников. Обратите внимание на идею сионизма. Евреи жили в странах изгнания на протяжении 13 веков. Ибо 638 год – это как раз время, когда арабы окончательно изгнали последних евреев, которые еще проживали в земле Израиля. Евреи на протяжении 13 веков живут за границей. Они не менее религиозные, чем в начале 20 века. Они молятся три раза в день в сторону Иерусалима и храма. А сионизма не было. В землю Израиля не шли разве что единицы. Вдруг 20 век повсеместно появляется новая мода. Надо, оказывается, ехать в Израиль. Зачем? Почему? В связи с чем? Почему до 20 века было не надо ехать в Израиль, а в 20 веке понадобилось? У меня нет на это никакого ответа, кроме одного, что Всевышний в сердца людей вложил некую новую подпрограмму. Едем в Израиль. Народ поехал в Израиль, типа в рамках своих идей сионизма. Является это решить смехат Геулейну, начало нашего освобождения из изгнания? Не является. Это вопрос мировоззренческий. У нас на этот счет была лекция «Заповедь проживания в земле Израиля», где мы раскрыли три основных точки зрения на тему возвращения в землю Израиля. Тем не менее, я чисто исторически не могу объяснить никак иначе то, что до начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, в Израиль особо никто не ездил, и вдруг сейчас во всех странах появляются левые сионисты, правые сионисты, сионисты-центристы, сионисты-активисты, сионисты такого расклада, другого расклада, религиозные сионисты, антирелигиозные сионисты. И все эти сионисты вдруг махнули в землю Израиля. Предположить, что не было веяния с неба на это, я не могу. Может быть, объяснение крайне простое. Заканчивается период арабского владения землей Израиля. 1638 год, за год до начала Второй мировой войны. И поднимется в то время Михаэль, князь великий, это слова, с которых начинается наша 12 глава книги Даниила, стоящая за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не было с тех пор, как стали они народом. Катастрофа. Когда ангел Михаэль, Умед Кейлем, стоит как немой. 1938 год. Расчет конца дней, по мнению Малбима. Позвольте мне привести мою попытку расчета конца дней, если вы не возражаете, мою собственную попытку. 1335 лет. Я предлагаю отсчитывать от 638 года, когда земля Израиля была захвачена арабами, то есть исламом. И начало окончательного изгнания еврейского народа со святой земли. 638 плюс 1335 получается 1973. По моему расчету конца дней, конец дней приходится на 1973 год. Осталось лишь посмотреть, какие события при этом произошли. Начало борьбы за репатриацию в Эрец-Исраэль, в СССР, и начало тшувы в Советском Союзе, евреев, которые на протяжении нескольких поколений были оторваны от традиции. Подобного в еврейской истории, насколько я понимаю, не было никогда раньше. Если люди отрывались от Торы, то они и отрывались. У нас сегодня тысячи людей, которые на протяжении поколений были оторваны от еврейской традиции, они вернулись к Богу, к соблюдению Его знания. И главное, они вернулись к адекватному пониманию того, что в книге написано. Не то, что люди в целом чего-то начали соблюдать шаббат, они пришли к знанию, они понимают, что в Торе написано. Не хуже, чем аборигены. В 1973 год. Начало борьбы за репатриацию. Процесс, в котором я удостоился принять участие с 1980 года, когда первый раз пришел в Ленинграде на еврейскую лекцию, был задержан КГБ. 7 лет находясь в отказе после этого. Тогда, в 70-80-х годах, начало исполняться пророчество пророка Хошея, последнего пророка Северного Израильского царства, о конце дней. Посмотрите, что говорит пророк Гошея. Это подтверждение, как бы моим словам, идеи тшувы в Советском Союзе, в коммунистической стране, она пророком Гошея была раньше описана. Написано так. «Шува Исраэль ад Гошем элукеха, ки кашалта бавунеха. Вернись, Израиль, к Богу твоему, ибо споткнулся ты о грехи твои. Михахам явинелы, кто мудро поймет это, навон веедеем, ки ишарим дарке гашем, ва цедеки милхубам, упашими кашлубам. Кто мудрый да разумеет, кто благоразумный, пусть поймет это. Ведь верные пути Господни, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. То есть пути Бога, они на самом деле сложные. Так что если ты идешь не в состоянии праведности, это может тебе стать еще не эликсиром жизни, а ядом смерти. Ашрей рамихаке ваягия. Счастлив тот, кто ждет и дождется этого времени. На нас возложено ждать. Ожидать наступления этой новой действительности. И нашим соблюдением заповедей, изучением Торы, исправлением своих качеств, приблизить конец дней и приход Машиаха. Это ожидание активное. Активно не в том смысле, что мы должны тыкать на кого-то пальцем и говорить, вот это наш Машиах, и плясать вокруг него. А в том смысле, что от нас требуется активное участие в духовных процессах, что сделает нашу жизнь и в этом мире наполненной смыслом и энергией дерева жизни. И тогда наше служение будет иметь проекцию Луалам Хаба. И именно этот вопрос будет задан каждому из нас на суде после его смерти. Цепитала Иешуа. Первый вопрос, который будет задан человеку после его смерти, когда его будут судить. Цепитала Иешуа. Ожидал ли ты спасения? Или ты ожидал подъема по должности, чтобы получить на погонах еще одну лычку? У каждого свои погоны. Цепитала Иешуа. Надеялся ли ты на спасение? Интересовало ли тебя спасение? Или ты жил радостями и погонами этого мира? С тем, что они дают. Смерть Даниэля. Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Говорит Всевышний Даниэлю. Ты же иди к концу и упокойся, и воскреснешь в конце дней. Что значит «и ты, Даниэль, лех лекец, иди к концу своему»? Мидраш Раба. Ваата Даниэль лех лекец, амарлу латет дин вахешбон. Сказал ему ангел дать отчет о своей жизни. Обратите внимание, этот великий Даниэль, о величии которого мы увидели с вами в книге, этот великий человек, который 21 год постился о разрушенном храме, он должен дать отчет о своей жизни. Видимо, отсюда можно сделать вывод, что нам с вами о наших жизнях тоже надо будет дать кое-какой отчет. Рав Алшейх. Шелотит старех навшихалаву бегилгуль, рак танух витамод легуралха бекециямим. Чтобы не потребовалось душе твоей возвращаться в следующей реинкарнации, только упокойся и встанешь к доле твоей в конце дней. Алшейх говорит о реинкарнации, о том, что если человек не исполняет здесь свою задачу принципиальную, то будущий мир ему не за что давать, и он туда попасть не может. То есть каждый из нас должен свою задачу в этом мире исполнить. Зогар. Минуха бэгай алма обэгагу алма. Покой в этом мире или в другом мире. Омерлэ бэгагу алма. Говорит, в будущем мире. Этот мир не для покоя, не для упокоения, а для служения, для бега. Мир для бега. Этот мир для движения по пути, для служения. Книга Даниэля о четырех изгнаниях Израиля. Это видение Даниэля и видение Аншей Кнессет Агдула, людей Великого Собрания. Один из основных выводов для нас из книги Даниэля, что Всевышний не расторг свой завет с нами, не оставил нас, не заменил нас ни на какой другой народ, как обещал нам в Торе, в книге Ваикра. Вавгам зот, бэгаютам бэрэцой вэгэм, ло маастим вэло геалтим, лехалутам лэгафэр брити, там кэани гашэм ло кэгэм. И даже, когда находятся они в земле врагов своих, не презрел я их и не возгнушался ими уничтожить их, нарушить завет мой с ними, ибо я Бог их. Что значит Всевышний не возгнушался нами и не презрел нас? Талмуд в трактате Мегила. Ломе астим не возгнушался ими, беймей каздим в дни вавилонян, что дал я им Даниэля, Хананию, Мишаэля и Азария.
Велоги Алтима не презрел их, боиме Еваним, в дни греков, Шегематилахем Шимона Цадик, что дал я им Шимона Цадика, последнего из Аншекнеса Тагдула, того, кто перевел понимание Торы из Рия Лешмия. Тот, кто был ответом еврейскому народу в состоянии греческой тьмы. О чем мы будем говорить в следующей лекции. На этом этапе мы завершили изучение книги Даниила. Теперь я хотел бы в завершение сформулировать цели, которые мы ставили и ставим перед собой при изучении книги Даниила и других книг Танах. Первое. Раскрыть перед собой, что Танах, Китвей Кодеш, Священное Писание, существенно отличается от книг, написанных рукой человека. Второе. Увидеть образ великих. Третье. Понять глубину, ясность и доказательность слов мудрецов еврейского комментария. Четвертое. Подчеркнуть сил из Танаха для дальнейшего изучения Торы и соблюдения заповедей Всевышнего. Даниэль, Ханания, Мишаэль, Азария, Аншей Кнессет Агдула, люди Великого Собрания. Тема нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Как это прогнозирование даты конца света связано с идеей того, что мир существует 7000 лет, должен существовать, и мы сейчас подходим, у нас осталось там меньше 250.
Все комментаторы однозначно говорят, что все это, безусловно, должно произойти до конца 6000 лет, ибо 7 тысячелетие субботнее, поэтому весь исторический период был дан не больше, чем на 6000 лет. Это самая-самая крайняя дата, которую даже рассчитывать не надо. Весь вопрос, когда эти кицим, когда эти концы нужно отчитывать. Говорит Рамбам, что запрещено отчитывать концы дней. Ибо если они не исполнятся, эти концы дней, которые рассчитывает человек, то это может привести его к отчаянию, и он может сказать, что больше не будет изгнания. Смотрите, что говорит Рамбам. Концы. То есть не один, а несколько. То есть есть на протяжении нашего исторического периода есть несколько дат, которые особенно месугалим, которые особенно предназначены, имеют особый вес в том, чтобы произошло воскрешение из мертвых и приход Машиаха. Но 6 тысяч лет, завершение 6-го тысячелетия, безусловно, самая крайняя дата.
Рамбам говорит, что нельзя рассчитывать, но тем не менее рассчитывают.
На это Малбим приводит следующий пример. Что как-то он ехал со своим отцом куда-то по Европе и спросил он своего отца, когда же мы доберемся до этого города? На что ему отец сказал, что этот вопрос нельзя задавать, потому что мы не бывало далеко от этого города. И вопрос тупой и бессмысленный. Едут они, едут несколько дней, вдруг он слышит, как отец задает кому-то вопрос, как близко находится этот город. Он очень удивился, спрашивает своего отца, так, подожди, а как же, ты же мне запретил задавать этот вопрос? Он говорит, тогда этот вопрос было запрещено задавать, потому что мы были очень далеки от этого города. Сейчас мы приблизились, сейчас этот вопрос стал актуальным. Так Малбим отвечает на вопрос разрешения рассчитывать концы дней, тогда, когда они уже релевантны. Опять же, наш расчет, мой личный, он такой, что меня, если он не исполнится, к отчаянию не приведет, хотя я вижу...
Он уже не исполнится.
Что?
Он уже не исполнится.
Мой расчет 1973 года, с моей точки зрения, исполнился, потому что я лично оказался в этом процессе, я соблюдаю шаббат и другие заповеди, я живу в земле Израиля.
Но смысл в том, что я считаю, что вы рассчитаете по личным датам и приклеили его к своей личной жизни. Я думаю, любой человек минусовал 1393 года, в дате календаре найдет любую дату, связанную с евреем. Что, или евреев, там Витултас стал королем, хотя Витултас никогда не был королем.
Сказал князь Витултас, а не король. Еще раз, обратите внимание, дату нужно отсчитывать не задним числом, а отсчитывать от периода времени, когда прекратилось служение. Поэтому в своем расчете, еще раз, я это сделал как бы не то, что претендуя на какую-то серьезность или что-то, просто... заметил некоторую
интересную закономерность исполнения пророчеств о том, что в конце дней люди начнут возвращаться к Богу, чего раньше не было. Понятие чувы, что человек возвращается к Богу, то, что сегодня многим людям кажется естественным еще 30-40 лет тому назад, не было. Это новое понятие в этом мире, которого не было. Когда мы в Ленинграде приходили в синагогу, молодые люди, в 80-х годах, поначалу старики были абсолютно уверены, что речь идет о стукачах, которые КГБ засланы для того, чтобы посмотреть, все ли там в порядке в ленинградской синагоге происходит. Когда они увидели о том, как нас задерживают, о том, как нас преследуют, о том, как нас избивают, и о том, что мы в отказе, они поняли, что, видимо, какая-то есть новая... веяние, опять же, новое какое-то веяние в этом мире, чего не было прежде, потому что эти старики только видели, что хотя сами они еще оставались преданы Торе, они видели, как дети и внуки оставляют и уходят. И вдруг появляются какие-то молодые люди, которые начинают шаббат соблюдать и Тору учить, и иврит учить.
Но вы туда же пришли не в страхе перед концом мира, а пришли собственной головой.
Я пришел не в страхе о конце мира.
То есть я хочу сказать, что каждому еврею совершенно должно быть все равно, когда придет эта дата. Если так взять. Он не должен о ней думать, он должен думать о себе и о своей роли в жизни.
Чтобы попасть. Вот,
то есть смысл в том, что человек, еврей не должен бояться конца мира, а он должен просто жить так, как умеет, и не думать вообще. Совершенно все равно, когда она придет.
Никто не говорил, что конца мира нужно бояться. До сих пор мы говорили, что конца мира нужно ждать и стремиться к нему, и делать все, что мы можем для его достижения. Ибо в нашей последней лекции мы будем говорить о том, приход Машиаха зависит от нашей духовности или не зависит. То есть придет Машиах сам по себе или только если мы будем его встречать. Будем готовы его встречать, у нас будет концепция. А не так, что мы будем похожи на каких-то дедов, которые не поймут, что такое Машиах, им нужно будет долго объяснять. Потому что Машиах это помазанник, помазан чем? Оливковым маслом. На что помазано царство над Израилем и над духовностью во всем мире и прочее, прочее, прочее. Мы не бояться должны конца мира, а сделать все, что от нас зависит. Для нас в некотором смысле неважно, когда это произойдет, в том смысле, что мы должны ждать этого каждый день. Тем не менее, мы изучаем с вами сейчас постановку вопроса, что мудрецы сказали о том, когда это произойдет. Ибо есть особые точки. Машиах может прийти каждый день. Как то сказано словами пророка Исаии, «Бейта ахишена» – «в свое время ускорю». Возникает вопрос, так в свое время Машиах придет в конкретное время или ускорю? Ответ, если мы будем... достойны, то ускорит, если нет, то в свое время. Но мы должны знать, какое есть время. О каких временах идет речь? О том, что на самом деле состояние изгнания, оно отсчитывается от медхусара тамид, от времени, когда пропадает служение. И мы к этому служению должны вернуться. И пророк Гушей об этом и пророчествует, что после 13 веков появится концепция чувы. И она появилась. Появилась вот, совсем недавно.
Еще вопрос такой. Книга жизни.
Да.
Записана в книгу жизни.
Да. Что это имеется? Книга жизни – это книга Всевышнего, в которой записываются те люди, которые толкают престол славы в нужном направлении, а не тормозят его движение своей тупостью, серостью и безразличием.
У нас есть выбор. Значит, мы можем попасть в одну из трех категорий. Да? Мы можем попасть в категорию праведников, которые будут сидеть, сиять и, значит, и ловить вечный кайф. Мы можем попасть...
Про кайф нигде не сказано. Просто сказано, что они будут связаны с истиной в этом мире. Да. Про кайф нигде не говорится. Наоборот, быть праведником – это на самом деле не ловить кайф, а работать... Тяжело работать и тяжело двигаться. Этот мир нам для работы, не для кайфа.
Кайф
в будущем мире.
Сиять будут, так?
Сиять это не значит ловить кайф. Человек может сиять в поту.
Вторая категория это... Значит, эта категория для нас сразу отпадает.
Почему же отпадает? Совершенно не отпадает. Да нет, боремся за нее, совершенно не отпадает.
Нет, для вас она не отпадает, для нас отпадает.
Ни для кого не отпадает эта категория, извините, я с вами не согласен.
Перед выбором из двух.
Ну каких? Я вижу там только одно, не знаю, какая еще.
У нас остается выбор из двух как бы категорий.
Каких?
Одна. Это ну, все делать хорошо, изучать Тору, но слегка ошибаться, может быть. И тогда мы будем жестоко наказаны, будем мучиться вечно. Или просто жить в свое удовольствие, думать о лычках, о жрачке, о бабах. И тогда нас просто не будут трогать, и наши кости останутся там, где они были. Ну, я выбираю третье.
Я кому от этого
до конца дней, пускай просто меня оставят в покое.
И кому от этого будет плохо, а то, что я не воскресну, да, разве что моим соседям, которые увидят и скажут, надо же, а вот этот не воскрес, да?
Да.
О, ответ такой, что не радуйтесь, это такие категория самая плохая. Потому что на самом деле до воскрешения из мертвых есть такое понятие, как улам аба, мир нешамот. Мир душ, где эти души сейчас находятся, до воскрешения из мертвых. Так вот, тот человек, у которого есть карет, отрезание души за все его достойные поступки в этом мире, у него получается карет, и он в будущий мир не попадает, в мир душ. Тогда на это можно сказать то же самое, что вы сказали до этого. Ну и не надо мне в мир душ, я пожил в мире тела, телом прослужил, а в мире душ пусть мои соседи без меня обойдутся. Ответ очень простой, что состояние карета в мире душ не означает, что тебя там нет. Это означает, что ты там есть, на инвалидной коляске, ну, если привести в этом сравнение. Так что работают у тебя только те органы, которые здесь у тебя делали мицвот с проявлением на будущий мир. На самом деле об этом мы очень четко и ясно была посвящена целая лекция в первом диске на тему «Будущий мир». Там очень четко сказано, только воскрешение из мертвых для полных засранцев, оно будет таковым, что даже наказание вечное и большое для промежуточных для них было бы величайшим благом. Короче говоря, у нас только один выбор – быть праведным, светиться, а не задерживать приход Машиаха, конец дней, и чтобы запах некрасивый, нехороший от нас не исходил в этом мире, и не быть похожим на нечестивца, о котором говорит пророк Исаия, что…
Ты уже сюда пришел, вот ты уже не будешь последним.
Господа, прийти на лекцию – это далеко недостаточно. Еще раз, Бог от нас требует очень многого. Он требует от нас величия, Он требует от нас праведности. Прийти на лекцию – это средство, но это не означает, что я продаю индульгенции за посещение моих лекций в Вильнюсе.